Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, у истоков музея Иосифа Бродского. Гость пражской студии – петербургский ученый Михаил Мильчик. Он рассказывает о рождении замысла в самый день эмиграции Бродского, о фотофиксации всей квартирной обстановки, в первую очередь полутора комнат, об осознании друзьями значения Бродского для русской культуры уже тогда, в 1972 году. Разговор идет и о самом памятнике культуры, доме Мурузи, об интересе Бродского к этому зданию, где в свое время жили Мережковский и Гиппиус, поэт Владимир Пяст, где Николай Гумилев организовал дом поэта. Каким быть музею? Как соединить рассказ о драме людей поколения Бродского с сегодняшним днем культуры? Традиции ленинградского андерграунда с компьютерными технологиями настоящего. Что сделать, чтобы в музее жил дух поэта, а не просто подлинные шпингалеты на окнах? «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 30 ноября 2000 года. У микрофона Иван Толстой. У истоков музея Иосифа Бродского. Рядом со мной в пражской студии петербургский ученый, многолетний друг поэта, инициатор создания в Петербурге, в ленинградской квартире Бродского, мемориального музея. Музея пока нет. Мы у его истоков. Михаил Исаевич, скажите, пожалуйста, идея создания музея Иосифа Бродского – когда родилась?
Вы услышите очень странный, но очень точный ответ. Она родилась 4 июня 1972 года, то есть в день отъезда Иосифа из Ленинграда. Мы, это немногие его друзья, которые провожали его в аэропорту Пулково, понимали, с кем мы прощались и какую ценность для литературы, для жизни России – будет иметь Иосиф. Вот поэтому, вернувшись вечером из Пулково, я попросил ничего не убирать Марью Моисеевну, мать Иосифа, в квартире и в его комнате, и сфотографировал детали, потому что понимал, что когда-то, конечно, я до этого не доживу, я был в этом уверен, что когда-то музейщикам очень понадобятся эти фотографии для того, чтобы воссоздать обстановку полутора комнат, в которых жил поэт, и которые потом стали героем его известного эссе.
А сколько было в этом вашем настроении, в этой вашей уверенности, в этих ваших действиях, сколько было, так сказать, полушутки, полу какого-то ребячества вот в этом фотографировании, а сколько было все-таки серьезной уверенности в том, что такие времена должны наступить?
Вопрос сложный. Пожалуй, ребячества-то не было вообще. Была печаль расставания. Мы, естественно, как всегда в те годы, были абсолютно убеждены, что мы расстаемся навсегда. И Иосиф так думал, и все, кто оставался здесь, так думали, хотя часть из тех, кто был тогда в аэропорту, потом уехали в эмиграцию. Так что здесь было скорее не ребячество, а печаль и стремление оставить для себя в памяти то, что связано было с Бродским, то, что связано было с той обстановкой, в которой все мы часто бывали. Но, с другой стороны, и была, ну, скажу прямо, подспудная уверенность, что рано или поздно это потребуется. Мы, конечно, даже не думали, что это так скоро потребуется, но рукописи не горят, хотя, конечно, горят. Пленка все-таки остается, и я надеялся, что это рано или поздно кому-то может пригодиться. Но вот, к моему великому изумлению, счастью и удивлению, я до этого времени дожил.
Михаил Исаевич, ну и что же в будущем, я надеюсь, что достаточно скоро он появится, в будущем музее Бродского можно будет показать посетителю?
Все-таки это квартира на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта в знаменитом доме Мурузи. Эта квартира исключительна не только потому, что она описана самим поэтом, но потому что это те самые полутора комнат. С другой стороны, это не только полторы комнаты, это большая коммунальная квартира, в которой не только жил, но и сформировался поэт. И все, что вокруг него, вспомним хотя бы Спасо-Преображенский собор, это все в той или иной степени вошло в его стихи, вошло в его сознание и продолжало с ним жить, в этом я абсолютно уверен и даже знаю это, продолжало жить вплоть до самых последних дней его жизни. Поэтому это удивительное место, которое возможно воссоздать с максимально полной достоверностью. И многое сохранилось. Ну, достаточно сказать, письменный стол, книжные полки, почти вся библиотека сохранилась большими стараниями Якова Аркадьевича Гордина, он много для этого сделал. Много вещей у родственников, у знакомых, сохранились рукописи и так далее. То есть можно воссоздать не только на аналогах, а прежде всего на подлинных вещах. Не буду рассказывать, это всем ясно, что подлинность обладает каким-то удивительным смыслом, чувством, энергией, которую никогда не заменит самая удачная копия. Так вот, можно показать мемориальные полторы комнаты. Можно их показать. А что касается остальной квартиры, то мы это фонд создания литературного музея Иосифа Бродского, мы думаем, что там можно показать какие-то черты коммунального быта, который, как вы понимаете, молодежи уже почти не знаком.
Михаил Исаевич, тогда напрашивается мысль, зачем же коммунальную квартиру расселять? Надо всех оставить на месте.
Да.
Веселее ее посещать.
Да. Между прочим,
я думаю, какие-нибудь иностранные слависты, приезжая в Ленинград, в Петербург, они будут как раз очень заинтересованы посмотреть на настоящий быт.
Ну, в ваших словах есть доля истины, и даже более того, мы думаем, что можно открыть музей в этих полутора комнатах при наличии одного или двух жильцов, если они не пожелают получить приличную по современным стандартам площадь, оставить их на какое-то время, естественно, здесь.
И вообще, знаете, как Лев Толстой выходил пахать к Курьерскому, так жильцы могут на время посещения группы и квартиры устраивать скандальчик какой-нибудь.
Это уже так театр получается, не знаю. Но, тем не менее, какие-то черты коммунального быта все-таки стоило бы сохранить. Но ни в коем случае не всю квартиру со всеми ее прелестями в кавычках коммунальной жизни, потому что мы думаем, что это не должен быть только музей Бродского. Это должен быть музей нонконформистской культуры Ленинграда 60-х, 80-х годов. Это должна быть атмосфера та, в которой сформировался и жил поэт, а это, следовательно, и его окружение, это его друзья, ближние или дальние. То есть это та культура, которая пока почти не нашла отражения нигде. Может быть, только чуть-чуть, и то одним боком, в прекрасном и очень ценимом всеми нами музее Ахматовой, который, кстати сказать, расположен совсем неподалеку на том же Литейном проспекте. Вот так что это второй момент, что это не только Бродский. И третий момент – это удивительный дом. Это тоже предмет нашей заботы, и мы стремимся и думаем представить в какой-то степени и жизнь этого совершенно необычного дома.
То есть вы хотели бы, чтобы в этом самом музее, в пределах этой квартиры, была представлена история дома, да?
Вы спросили в пределах квартиры. Ну вот мы когда сейчас готовили концепцию музея к 60-летию поэта, мы поняли, что в пределах квартиры всего этого не показать. И мы поняли, что для этого нужна и еще дополнительная площадь, так же, как это сделано в музее Зощенко, так же, как это сделано в упомянутом только что музее Ахматовой и так далее. Так что, строго говоря, мы не можем ограничиться этой квартирой, потому что мы хотим хоть как-то рассказать и показать, какое место в петербургской культуре занимал дом Мурузи и каким образом судьба Иосифа переплелась с судьбой самого дома и, я скажу даже больше, петербургской литературы первой половины нашего или уходящего столетия.
Михаил Исаевич, ну что же получается? В этом доме, насколько я знаю, жили и другие литераторы, довольно известные имена в начале века, в Серебряном веке. Кто это был?
Прежде всего, два, может быть, наиболее громких имени – это Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Сам Иосиф думал, что он занимает малую толику большой квартиры этих двух выдающихся литераторов Серебряного века. Но наше разыскание, и в частности тут я должен вспомнить книжечку, посвященную Дому Мурузи Александра Кобака и Льва Лурье, выяснилось, что все-таки они жили не на втором этаже, а на третьем этаже, но действительно в этой части дома. Так вот, Мережковский Гиппиус. Кроме того, здесь находился союз поэтов, который возглавлял Николай Гумилев. Сюда приходили Александр Блок и Клюев, и Сергей Есенин, и, строго говоря, надо чуть ли не всех литераторов Петербурга и Петрограда назвать, и они все в большей или меньшей степени были связаны с этим домом. Кстати, сам Иосиф вспоминал, что как-то ему подробно рассказывала Анна Андреевна Ахматова, что ее даже вскоре после того, как дом был построен, ее совсем еще девочкой водили показывать этот дом как некую диковинку для Петербурга, потому что он был решен в мавританском стиле.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. У истоков музея Бродского. В пражской студии наш гость Михаил Мильчик, инициатор создания музея.
Какое же отношение у общественности, простите мне это слово, к такой затее? Ваш путеводитель показывает, или, по крайней мере, его проспект показывает, что и мемориальная доска уже висит на доме, и вообще, так сказать, с этим зданием связано имя Бродского в сознании петербуржцев.
Это верно. Доска в 96-м году, в день рождения Бродского, была действительно установлена. Правда, на том фасаде дома, который выходит на Литейный, а квартира или те три окна, которые связаны с квартирой Бродского, выходят на улицу Пестеля, бывшую Пантелеймоновскую. Но это уже относительно второстепенный момент. Как относится общественность? Ну, я бы сказал, заинтересованно. Очень активно нас поддерживает Нина Ивановна Попова, директор музея Ахматовой. Хотя, скажу откровенно, мы опасались, что она эту идею воспримет как некое соперничество, конкуренцию. Нет, наоборот. Тем более, что мы предполагаем сделать музей, который в чем-то дополнял, а в чем-то по-другому был устроен, нежели музей Ахматовой. Так что, наоборот, ей кажется, что это очень полезное начинание. Очень положительно восприняли все участники конференции, посвященной 60-летию Бродского, когда мы рассказывали об этой концепции. Но, тем не менее, идея существует, фонд существует, счет рублевый у нас в фонде тоже существует, и мы собираемся вот в начале зимы приступить к сбору средств, потому что мы предполагаем, что этот музей будет корпоративный, не государственный и не частный, а корпоративный, то есть принадлежать группе лиц, или иначе говоря, фонду, которые и будут создавать в нем вот эту сложную экспозицию. Я еще забыл упомянуть одну очень важную деталь. В этой экспозиции очень большую роль будут играть новые средства с помощью компьютера, с помощью интернета. Мы постараемся как можно шире показать поэта, его творчество, его жизнь, с тем, чтобы люди, приходящие, сами могли найти ответы на многие вопросы, которые их интересуют. Здесь же в одном помещении, в самой большой комнате, но не мемориальной, предполагается устройство поэтических вечеров, семинаров, диспутов. Здесь же предполагается и библиотека, в которую могут приходить не для того, чтобы смотреть книги, а для того, чтобы их читать. ну, библиотека преимущественно опять так или иначе освещающая нонконформистскую сторону культуры Ленинграда 60-х, 80-х годов. Кстати, не безинтересно будет вам услышать, что сейчас мы работаем над большим сайтом для интернета, посвященный Бродскому, который не только будет рассказывать о самой квартире, об идее музея, но и сделает сводку всех уже ныне существующих сайтов, посвященных Бродскому, и будет своего рода указателем для тех, кто откроет наш сайт.
Михаил Исаевич, вот вы сказали, что форма собственности будет корпоративная, не государственная, не частная. Не могли бы вы пояснить, какой тут нюанс? Почему это так важно?
Дело в том, что 2 года тому назад группа видных деятелей нашей российской культуры, а также лауреаты Нобелевской премии, среди этих людей я должен назвать покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева, здравствующих Мстислава Леопольдовича Ростроповича, Галину Вишневскую, Андрея Петрова, ну и многих других, не буду всех их перечислять, обратились к губернатору Петербурга Яковлеву с просьбой помочь созданию музея в квартире Бродского. Яковлев ответил положительно. Однако прошло уже почти 2 года, и город не предпринял никаких усилий для того, чтобы выкупить эту квартиру или, иначе говоря, расселить ее. Я понимаю, что у города трудно с финансами и, может быть, и другие причины. Вот почему мы решили не ждать больше такой материальной поддержки города, хотя другая поддержка нам, безусловно, необходима, и начать сбор средств для того, чтобы собрать нужную сумму, расселить эту квартиру и, по крайней мере, первоначальную экспозицию постараться успеть открыть к 300-летию Петербурга.
Да,
да, но я не совсем ответил на ваш вопрос, я это чувствую. Во-первых, тут есть момент такой несколько даже странный. Многим из нас кажется, что Иосифу было бы трудно себе представить, что в его квартире создан государственный музей. Хотя я понимаю, что сегодняшняя Россия – это не Россия советская, не вчерашний день, но тем не менее, государство есть государство. Отношения у Иосифа с государством были, ну, скажем, предельно осторожно напряженные, трудные, противоречивые и так далее. Хотелось бы не зависеть или в малой степени зависеть от государства, хотя город, конечно, должен, с моей точки зрения, сделать какие-то усилия для того, чтобы создать такой музей, помочь создать музей, потому что это музей в городе, это музей во славу города, и отделяться от города, от городских властей было бы неразумно. Но, тем не менее, мы имеем уже такой музей, пример такого музея. Я имею в виду хорошо вам знакомый музей на Большой Морской улице, музей Владимира Набокова. Он не государственный музей, и, как вы знаете, существует, не решусь сказать, процветает, но живет достаточно полнокровной жизнью. Значит, такие музеи, в принципе, возможны. Когда музей будет корпоративный, это значит, что ни его экспонаты, ни уж тем более сама квартира не будет принадлежать отдельным членам. Отдельные члены могут уходить, к великому сожалению, покидать сей мир, но, тем не менее, корпорация, то есть правление фонда будет продолжать существовать. И таким образом оно, это правление, будет диктовать форму этого музея, особенности его функционирования и так далее. Мне кажется, что это наиболее разумное решение, потому что оно дает возможность максимально полно выразить волю тех, кому творчество поэта не просто не безразлично, а кто его любит. Многие из них были друзьями, знакомыми и так далее.
Михаил Исаевич, а что нужно сделать для того, чтобы в такой квартире мемориальной жил дух поэта?
Трудно. Трудно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что ни в коем случае нельзя ограничиваться чистой мемориальностью. То есть вот стол, вот стул и так далее. Хотя это все должно присутствовать в этих 1,5 комнатах. Там должен звучать голос. Это, слава богу, возможно сделать, поскольку много записей. Там должен быть облик в прямом смысле слова поэта. И это опять возможно, потому что существует довольно много фильмов, достаточно подробно показывающих в разные периоды жизни Бродского. И главное, может быть, самое главное. Там должны жить интересы людей, которые сегодня заинтересованы в творчестве Бродского. То есть молодежь с их творчеством сегодняшним, с их заботами. То есть это должен быть музей, который не только обращен в прошлое, но обращен не в меньшей степени в настоящее. И вот на стыке обращения к прошлому и к настоящему, мне кажется, и родится тот самый дух, который, может быть, был бы любезен Бродскому, потому что, вообще говоря, чистую музейщину он всегда очень не любил. И мне бы не хотелось в этом смысле заслужить его порицание. Хотя почти уверен, что ему все равно музей не понравился, каким бы его мы ни сделали.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «У истоков музея Иосифа Бродского». Гостем нашей пражской студии был петербургский ученый Михаил Мильчик.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Русские вопросы». «Удар крыла». О романе Татьяны Толстой «Кысь». Это книга о России, что называется «Энциклопедия русской жизни». Писательница придумала для России фауну и флору, историю, географию, границы и соседей, нравы и обычаи населения, песни, пляски, игры. Она создала мир. Кысь, Русь. Цепочка звуковых ассоциаций ясная. Кысь, брысь, рысь, Русь. Как всегда в хорошем литературном произведении, сила не в том, что придумано, а в том, как рассказано. Сюжет настоящей книги – это движение ее словесной массы. В Кысе постмодерном стала сама Россия, ее история. Россия стала пародийным самовоспроизведением. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 30 ноября 2000 года. Радио «Свобода» «Поверх барьеров». «Русские вопросы». «Удар крыла». О романе Татьяны Толстой «Кысь». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В скором времени выходит, если уже не вышла, новая книга Татьяны Толстой. Роман под названием «Кысь». произведение, безусловно, выдающееся, окончательно и чрезвычайно прочно утверждающее репутацию Татьяны Толстой. Прочнее меди, можно сказать. В общем-то, никто и не подвергал сомнению высоту этой репутации. У Толстой уже есть крупное литературное имя. Но несколько настораживало ее затянувшееся молчание. Она уже давно ничего нового не печатала. Основания для тревоги были понятны. Писателя острой и своеобразной манеры, а у Толстой такая в высшей степени персональная манера есть, подстерегает опасность не то что исписаться, но сделать эту манеру более невоспринимаемой, катиться дальше по инерции, без нового завода. В повышенно острой манере трудно писать долго и много, так скажем. И вот тот факт, что Толстая замолчала, невольно ставился в такую связь. Создавалось впечатление пресловутого кризиса жанра. Чувствовалось, что повторяться писательница не хочет, а значит, что-то новое ищет. Найдет ли? Результат превзошел ожидания. Татьяна Толстая не то что изменила свою манеру, отнюдь нет, но развернула ее в крупную форму, написала роман. То есть доказала, что в ее манере можно писать много и долго, не притупляя стиля, стила. На большом пространстве ее писательская индивидуальная манера не разжижилась, не растворилась, не утратила крепости, не понизила градуса, а наоборот, по-настоящему, в полную меру явилась народу, я бы сказал, городу и миру. Мы теперь видим Татьяну Толстую в полный ее громадный рост. Она и всегда была блестящим писателем. Ныне она классик русской литературы. Это книга о России, энциклопедия русской жизни, как некогда говорили в таких случаях. Толстая придумала для своей России фауну и флору, историю, географию, границы и соседей, нравы и обычаи населения, песни, пляски, игры. Она создала мир. Кысь, Русь. Цепочка звуковых ассоциаций ясная. Кысь, брысь, рысь, Русь. Русь, неведомо зверюшка. Есть знаменитая книга о людях и мышах, которую, надо думать, Толстая вспоминала, глядя в свой магический кристалл. Она же написала о людях, котах и мышах. С какой-то страницы читатель начинает догадываться, что герои книги – коты, а не люди. Вернее, некоторые из людей – коты, а другие – большинство – мыши. Еще вернее, взаимообращаемость котов и мышей. Русская история, как игра в кошки-мышки. Можно русский лубок вспомнить – мыши хоронят кота. В общем-то, не понять, кто там кого хоронит, но одно ясно – жизни нет. А вернее, она вот такая жизнь в городе Федор Кузьмичский, который раньше назывался Сергей Сергеевичск, а уже на наших глазах переименован в Худеяр Кудеярочск, каждый раз по имени очередного набольшего Мурзы. При этом ничего не происходит, не меняется, а если меняется, то к худшему». Не стоило бы уходить в подробности и пересказывать книгу. Ее и невозможно пересказать. Как всегда в подлинном произведении искусства, литературы тем более, сила не в том, что придумано, а в том, как рассказано. Сюжет хорошей книги – это движение ее словесной массы. Да какая, впрочем, у Толстой масса? Каждое слово значимо, выделено, играет, каждое молодцом смотрит. Кысь – прежде всего выдающееся словесное построение. Об этом прежде всего говорить нужно. Построена вначале всего система атомов, слов. Потом уже идут ядро и само тело. В каковом, то есть теле, важен дизайн, конструкция, идея. Или в другом, низшем измерении, фабульная выдумка. Можно было бы сказать так. Словесно Кысь похожа главным образом на Ивана Денисовича, а фабульно напоминает приглашение на казнь. Герой Кыси Бенедикт – что-то вроде набоковского Цинцинната. Совершенно набоковский финал, когда непонятно, то ли все погибли, то ли вознеслись к новой жизни. Или, так скажем, в очередной раз вознеслись. Тут-то и начинается то, что Ницше называл «вечным возвращением». Я однажды напечатал о Толстой текст под названием «Застойка культурная форма». В сущности, имелся в виду так называемый постмодернизм. Культура не творится заново, а воспроизводится в пародийных построениях. Ее не создают, а с ней, с прежней, играют. Татьяну Толстую можно понимать как постмодерниста, и не я один так ее понимал. Постмодерн – это и есть застой, наводнение, когда Нева прет вспять, возвращая некие антикварно-ценные содержания, иронически омытые, обмытые, как покойник этой самой водицы, то есть одновременно и подпорченные, и, что называется, освеженные. В Кысе Толстая не перестала быть постмодернистом, но она перевела в эту модель предмет ее описания, творение, сотворение, русскую историю. Россия у нее стала постмодерным, пародийным самовоспроизведением. Здесь нужно отвлечься от имманента литературных тем и коснуться реального сюжета, который, думается, подвигнул Татьяну Толстую на ее литературное построение. Конечно, это недавнее российское событие, оказавшееся эпохальным, этапным и всемирно-историческим – падение коммунизма. Прошло для кого 10, а для кого и меньше лет, и стало ясно – ничего эпохального не произошло. Вообще ничего не произошло, но пошло. Пошло по новой, как по-советски говорится. То есть, строго говоря, повторилось. Повторяемость явления говорит о его неисторичности. Ибо исторично то, что ново, небывало, уникально, а неизбежная, то есть закономерная повторяемость – это признак не истории, а природы. Тут и вспомним опять Солженицына, Ивана Денисовича. Вещь потрясла не только тем, что гласила впервые какие-то факты, ранее замалчивавшиеся, но тем, что сделано это было в чрезвычайно узнаваемой форме, а именно в традициях и средствами классической русской литературы. Радость главная была даже не в том, что можно говорить о лагерях, а в том, что великая русская литература возродилась. Ирония ситуации мало кем, если вообще, была замечена. Не заметили прежде всего, что великая литература не может повторяться, что ее повторение – это, если не эпигонство, то пародия, пародирование. Со временем и поняли, я, по крайней мере, понял, что Солженицын – первый и лучший русский постмодернист, цитатник и центотник. Он талантливо процитировал великую русскую литературу. Но это дело вторичное, поистине надстройка. Важнее то, что замечено уже сейчас в солженицынском сочинении, а именно – возрождение традиции Толстого и Достоевского означало и означает воспроизведение традиции рабства, непротивления и готовность на оные, что своеобразие русского духа в том и сказывается, именно в готовности восславить и канонизировать как высшие духовные достижения состояние перманентной нужды и несвободы. Дальнейшие события, то же самое падение коммунизма, только подтверждали эту задним числом понятую истину. Вдруг, вернее постепенно, но не менее остро, стало ясно, что не в коммунизме главное русское зло, что коммунизм – это, как говорится в медицине, вариант нормы, вариант патологии, хочется, не хочется сказать, что не коммунизм небывалое в истории метафизическое зло, а… Тут многоточие. Россия, что ли? Да нет, в том-то и дело, что нет. Когда зло становится нормой, то оно уже и не зло. Брежнев, что ли, зло? Или Ельцин? Или, сложим пальцы крестом, Путин? Это быт, а не метафизическое зло. Даже судьба говорить не хочется, слишком антично для такой тягомотины. Жизнь, как говорил некий Иван Африканович еще до Ивана Денисовича. До или после, а не все ли равно до или после. В этом и суть, что времени нет. Нет истории вчера, сегодня, завтра тоже нет. Напрасно Проханов и товарищи бедные стараются. Есть вечное настоящее, по-другому пышно называемое временем мифа. Солженицын, пишущий Путину докладную о необходимости перераспределения собственности и совместно с ним обдумывающий введение духовной цензуры, это что? Вчера, сегодня, завтра? И как настоящая фамилия Солженицына? Не Карамзин ли? Записка о старой и новой России. История государства российского, блин. Кысь, сестра моя, жизнь. Татьяна Толстая написала, создала самую настоящую модель русской истории и культуры. Работающую модель. Микрокосм. Секрет, трюк, гениальность, изобретение в том, что такая модель в ее Толстой исполнении вообще оказалась возможной, принципиально построяемой. Она вечный двигатель создала, опозорив французскую академию. Есть в кассе сцена, одна из лучших, если не лучшая, похорона одной старушки из прежних. И вот на этих похоронах на гражданской панихиде, переходящей в заупокойную литургию, представлена вся, я подчеркиваю, вся русская история, всех ее периодов и этапов. Все голубчики собрались от управдома до диссидента. Голубчики – это в кысе наименование как бы официальное, вроде советских товарищей. Едят у нее вместо хлеба или даже лебеды – хлебеду. Вместо грибов – грибыши. Черевые едят, народный анчоус. А вместо колбасы, сами понимаете, мышей. Мышь – не только основная еда, но и основная валюта. Ею торг на рынках ведут. Крупная перемена. При Федоре Кузьмиче разрешили частный отлов мышей, что ему ставит в вечную заслугу диссиденты. Пьют, а также курят ржавь. Вместо ели растет там клейль. Из фауны надо отметить птицу-бледуницу. Еще водятся черные зайцы, но есть их нельзя. Радиоактивно отравленные. Коней нет. И когда в старопечатных книгах попадается слово «конь», начальство объясняет – это мышь. А крылатый конь – летучая мышь. Поскольку нет коней, то в качестве гужевого транспорта употребляются так называемые перерожденцы. Это вроде как бывшие люди, заросшие шерстью и в четырех валенках, на руках, как и на ногах. Говорят же они на болотной фене. Одного из них зовут Валера. Впрочем, перерожденцы в той или иной мере все. Был в истории некий взрыв, после которого наступили так называемые последствия, причем у всех. У Варвары Лукиничны петушья бахрома по всему телу. Васька Ушастый весь в ушах, понятное дело, наушничает. А есть еще фигура по имени Полтора. У него полтора лица и третья нога растет. У некоторых же последствия в том сказалось, что они практически бессмертны. Сами умереть не могут. Их можно только убить. И они помнят прежние времена еще до взрыва. Один из таких прежних хранителей культуры – Никита Иванович. У него еще то последствие, что он может выдыхать огонь и потому занимает важную должность главного истопника, являясь при этом диссидентом. Академик Сахаров, конечно. В конце книги его пытаются сжечь, привязав к деревянному болвану Пушкину со страшной буквы. Но он сам всех сжигает, произведя в микрокосме Татьяны Толстой очередной взрыв. Толстая, как видим, вольно или невольно, но очень хорошо усвоила одну формулу Бердяева. Русская история проходит в прерывах органического развития.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Удар крыла. О романе Татьяны Толстой «Кысь». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Еще одна эффектная формула вспоминается при чтении «Кыси», на этот раз Андрея Белого. В России торжество материализма привело к исчезновению материи. Так символист по-своему опроверг ленинский материализм и эмпириокритицизм. В движении по ленинскому пути материя действительно исчезла. Дело очевидно в том, что материализм по-русски не совсем и материализм. Еще раз Бердяев. В русском марксизме материя приобрела свойства самодвижущегося духа, логоса. И в мире толстовской кыси этого самого логоса «ешь не хочу». Любимое занятие жителей Федора Кузьмичска – чтение и переписывание книг. Основной фабульный ход – захват Бенедиктом вместе с тестем Кудеяром Кудеярычем главной библиотеки в Красном Терему, тамошнем Кремле. Мотивировка переворота. Федор Кузьмич, будучи не котом, а мышью, портит книги. Во всяком случае, и так можно понять сюжетные загогулины Татьяны Толстой. Бенедикт пытается строить жизнь по книге. Он прочитал стихи, сочиненные, считается, как и все в это время, Федором Кузьмичем. «Лежишь безмолвствуя, не внемля ничему, и разгораешься все более, 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 и делишь, наконец, мой пламень поневоле». И попытался осуществить преподанную здесь методику в сеансе с Марфушкой, ассоциацией с набоковской Ценцинатовой Марфенькой.
Бенедикту так захотелось проверить, чего это набольший Мурза чудит-то, что сделал своеволие. Лишний свиточек для себя переписал, да в рукав-то и схоронил. А опосля бегом бросился к Марфушке и те стихи ей прочел. И предложение ей предложил. «Давай, дескать, и мы так. Ты брык и лежи, как бревно, не внемля ничему. Но смотри, по-честному, как договорились, а я на тебя ериться буду, и поглядим, чего это такое за барские придумки». Так и порешили. А вышел конфуз. Марфушка все сделала по-честному, как ей велено. Ни гу-гу, руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Не хватать Бенедикта, не щекотить, никаких кренделей выкаблучивать не стала. И нет, чтобы разгораться все более да более, как по писаному, а ли там пламень разделить. Какое? Так мешок мешком весь вечер пролежало. Да и пламеня, по правде, не вышло. Бенедикт потыркался, да чего-то завял, да скис, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул, да и домой пошел, да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала, да вслед ему мутюгов, а он ей, а она ему. Повздорили, волосы друг другу повыдирали, потом недели через две опять помирились, но все уже было не то. Не было уж той сказать искрометности.
Лучшего описания русской литературоцентричности и ее последствий мне читать не приходилось. Вообще, Пушкин – главная кукла в кысе, мальчик для битья, или, если вспомнить послевоенное школьное детство, маялка. В Питере так называли неким образом структурированную тряпку, субститут как бы меча, которую можно было подбрасывать ногой. Идея была не дать маялке упасть на пол, землю, асфальт. Кто больше подбросил, не уронив, тот чемпион. Схема этой игры, как можно понять из «Милого друга» Бельбаке. Вот такой маялкой Толстая сделала в кысе Пушкина, исходя из известной формулы «Пушкин – наше все». Его нельзя уронить на пол, но поддавать ногой можно. Диссидент и стопник – фигура в России архетипической, но у Толстой главный, повторяю, и стопник, то есть Сахаров. Зная, что у Бенедикта есть столярное умение, переходящее как бы и в художественный талант, поручает ему исполнить в дереве статую Пушкина. Для Бенедикта это имя нарицательное. Пушкин со строчной, как некий типовой, что ли, идол. При исполнении задания оказывается, что у Бенедиктова Пушкина 6 пальцев. Такое он ему придумал последствия. «Шестипалый Серафим», хихикает другой диссидент, Лев Львович. Папа – зубной врач, а мамочка – с Кубани. Главное качество текста «Кыси» – необыкновенный, раблезианский, гомерический, божественный комизм. Тут, опять же, Татьяна Толстая сумела, вольно или невольно, реализовать, развернуть в примерах известную формулу. Повторяясь, история из трагедии становится фарсом. Нельзя не корчиться от смеха, читая составленный Бенедиктом каталог литературы. «Гамлет, принц датский», «Ташкент, город хлебный», «Хлеб, имя существительное», «Кустанай, край степной», «Чесотка, болезнь грязных рук». И это развернуто на 3,5 страницы. Трагифарс, так можно сказать. Наслаждаясь кысью, вы чувствуете, что игра стоила свеч, стоило прожить такую историю, чтобы породить такой текст. Русская история, как и положено, оправдывает себя в литературе. В ней, в литературе, есть несколько великих примеров реализации и реабилитации. «Война и мир. Россия до 1917 года». «Чевенгур. Россия после 1917 года». «Кысь» – это Россия в облике русской литературы в любой ее, их эпохах, ныне и присно, и во веки веков. Татьяна Толстая продолжает русскую литературу так.
«Что, брат Пушкин? И ты, небось, так же, тоже маялся, томился ночами, тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам, тоже дума давила. тоже запрягал в сани кого порезвей и ездил в тоске без цели по заснеженным полям, слушал перестук унылых колокольцев, протяжное пение возницы, гадал о прошлом, страшился будущего, возносился выше столпа, а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем, белую птицу, главную книгу, морскую дорогу. Не заглядывал ли к жене-то твоей навозный Терентий Петрович, в Тируша зубоскал, вертун полезный? Говорок его срамной пустой по горницам не журчал ли? Не соблазнял ли интересными чудесами? Я, Ольга Кудеяровна, одно место знаю. Подземная вода, бензин, спичку бросить, хуяк и полетим. Желается? Давай, брат, воспарим. Ты, Пушкин, скажи, как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул, грудь скрести, сердце слушать, что минуло, что грядет. Был бы ты без меня безглазым обрубком, пустым бревном, безымянным деревом в лесу. Шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал. Никто и не знал бы про тебя. Не будь меня, и тебя бы не было. Кто меня верховной властью из ничтожества воззвал? Я воззвал. Я. Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету, сам вижу. Столярное дело понимаю. Но уж каков есть, терпи, дитятка. Какие мы, таков и ты, не иначе. Ты наше все, а мы твое, и других нету те. Так помогай.
Трудно сказать, и невозможно, и не надо. Кто кому помогает, Пушкин Татьяне Толстой или она Пушкину? Пушкин у нее получился Аполлон Чернявый по рецепту футуристов. Сама же она русская Венера в исполнении Кустодиева, большая баба в бане, прикрывшая срам веником. На этом же венике она и полетит. И внял я небо содроганья, и корней ангелов полет. Ангелы, объяснил нам Набоков, они большие и сильные, способные убить крылом. Роман Татьяны Толстой – это «Удар крыла».
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».